Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаем, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафонах для вас працуюць Ліза Кучаравая ды Вольга Міцкевіч. Сёння абмяркуем наступныя тэмы.
Працягваем абмяркоўваць міжнародны форум «Мінскі дыялог», які праходзіць у нашай сталіцы, і ў якім у другі дзень узяў удзел Александр Лукашэнка.
Дачніцтва, в канце канцов. Вайна не толькі ў Украіне, вайна ў нас, в нашым доме. І рішаць эту праблему нам.
А вось чаму конфликт на усходе Украины дагэтуль не вырашаны?
Сейчас важно понимать, что именно свет в конце туннеля как решение конфликта, как мир на Донбассе, к сожалению, не входит в планы России. К сожалению. Украина пошла на очень большие компромиссы для того, чтобы состоялась встреча в нормандском формате.
Беларуска ликует людей в Гватемале и Никарагуа.
Путешествовать уже просто так, дорога ради дороги, нет смысла в этом никакого. И когда ты работаешь там фактически, ты видишь их проблемы, видишь, как они живут, их устои.
Гэты тэмы абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум» – живи у рытме Европы.
Распачынаем праграму «Еўразум». 8 кастрычніка на міжнароднай канферэнцыі «Еўрапейская бяспека. Адысці ад краю прорвы», што ладзіцца ў межах форуму «Мінскі дыялог», выступіў Александр Лукашэнка, які падзяліўся сваім меркаваннем на конт глабальных геапалітычных праблем. У прыватнасці ён казаў, што свет знаходзіцца на парозе вайны. Узгадаў Лукашэнка і напад на НПЗ ў Саудаўскай Аравіі, які быў ажыццяўлёны дронамі.
Пачулі сотні замежных і ўплывовых гасцей на форуме меркавання Лукашэнкі з нагоды сітуацыі на Донбасе.
Если кто-то думает, что лед тронулся, нет, он не тронулся и не тронется, если мы не подтолкнем процесс, который может быть, ну, хотя бы в средствах массовой информации, в умах политику, актуализирован. Так называемая формула Штайнмайера. Почему? Потому что мы этого Зеленского, которого загрузили этим страшным грузом, не его проблемами, оставили один на один с этими проблемами. Вы видите, что происходит в Киеве. Там без разбора используют определенные силы этот процесс, чтобы вообще придавить новую власть и нового президента. И Европа безмолвствует. Вы знаете, о ком я говорю. Ни с Востока, ни с Запада. Только камни бросают в адрес этого молодого человека. Каждый в собственных интересах. Да очнитесь вы в конце концов. Война не только в Украине, война у нас, в нашем доме. И решать эту проблему нам. И если эта нормандская четверка чего-то стоит, на которую так увещевает президент Зеленский, так давно уже надо было собраться и что-то решать. Решать, если хотите. Но я в этом сомневаюсь. Я был в этом процессе и знаю, как решается. Каждый старается набрать там себе политические очки. На чем? На гибели стариков и детей? Там же одни старики и дети остались. Все, кто мог убежать, уехать, оттуда убежали. Надо решать эту проблему. Тогда вот эти диалоги будут иметь какое-то значение.
А мы нагадаем, што на мінулым тыдні Александр Лукашэнка сустракаўся ва Украіне з прэзідэнтам Украіны Валадзімірам Зялёнскім.
Між тым, у кулуарах Еўрарадыё абмеркавала на мерапрыемстве Украіну на форуме разам з надзвычайным і паўнамоцным паслом Украіны ў Беларусі Ігарам Кізімам, які назіраў за сесіяй «Мінскія пагадненні і міратворчая місія на Донбасе. Місія невыканальная». Вось як ацэньвае дыпламат сесію паміж украінскімі і расійскімі прадстаўнікамі.
В целом дискуссия сама получилась очень горячей, где-то даже несколько нервозная, как мне показалось. Ну, она, наверное, так и должна быть, потому что когда в дискуссии берут участие россияне и берут украинцы, то это всегда остро дискутируется. Вот поэтому очевидно, что решение там трудно какие-то было предположить, но обмен мнением всегда полезен. Даже в такой форме несколько острой нервности. Будем надеяться, что она поможет всем.
Каментуе Кізім. У сваю чаргу дырэктар рады па міжнародных адносінах «Мінскі дыялог» Яўген Прэйгерман распавёў журналісту Еўрарадыё, што задаволены форумам. Паводле яго слоў, дыялог ідзе цяжка, але ўсё ж ідзе.
Нагадаем, што ў мерапрыемстве бяруць удзел вядучыя эксперты, дыпламаты ды афіцыйныя асобы з больш чым 60 дзяржаў. Летась мінскі дыялог сабраў каля 500 чалавек. Сёлета для удзелу канферэнцыі зарэгістраваліся больш за 700 чалавек.
Дарэчы, у беларускую сталіцу на форум прыехаў галоўны рэдактар расійскай радыёстанцыі «Эхо Москвы» Алексей Венедыктаў. У мінулы раз ён прыязджаў у Беларусь у траўні сёлета. У Брэсце на форуме ён быў мадэратарам круглага стала на тэму саюзнай дзяржавы. У сваіх праграмах на «Эхо Москвы» ён нярэдка спыняецца на беларускай тэматыцы. У кулуарах мерапрыемства ў Мінску Венедыктаў таксама каментаваў гэтае пытанне наступным чынам.
Ремизия союзного договора, который идет, да, там проверка, что устарело, что не устарело, новые реалии, это действительно очень кропотливая работа. А политические декларации, да, вчера можно подписать, ну, что ждать 8 декабря? Что такое 8 декабря? Поэтому думаю, что что-нибудь да подпишут. Но если смотреть на суть документа, то просто политическая декларация – это плюс один, уже было 10, да? А вот если в нем вложены вот эти вот решения этих вопросов, да, то это уже серьезно.
А на ваш взгляд, это не несет ли угрозу белорусскому суверенитету? Общий налоговый кодекс?
Угрозу белорусскому суверенитету могут определить только белорусы. Это не несет угрозы российскому суверенитету. Скажу я, как человек, имеющий российский паспорт.
Так само у кулуарах форума кіраўнік МЗС Владзімір Макей, адказваючы на пытанні журналіста, выказаўся пра беларускую мову, якую трэба бараніць.
В Беларусі два государственных языка, рускі і беларускі. Ні в одной стране мира, по-моему, такого нет.
Русского и белорусского точно нет.
Русского и белорусского точно нет. И русский язык вторым государственным нигде, по-моему, больше не является. И этим все сказано. А то, что сегодня у нас меньше людей говорит на белорусском языке, то, что этому тоже нужно уделять определенное внимание. Если мы хотим сохранить нацию, народ, государство, то это само собой разумеется.
Заявіў Владзімір Макей. Працягнем абмяркоўваць тэму вынікаў і заяў, якія прагучалі на форуме «Мінскі дыялог» наперадзе з чыноўнікамі ды экспертамі. Заставайцеся на нашых хвалях.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Выступаючы 8 лістапада на форуме «Мінскага дыялога» Александр Лукашенко заявіў, што на Донбасе адбываецца канфлікт Расіі і Украіны. Праз гэта ў небяспецы знаходзіцца і Беларусь.
А гэта значыць, што супрацьстаянне трэба вырашаць тэрмінова, любымі магчымымі сродкамі. Як на небяспеку Беларусі ўплывае сітуацыя на ўсходзе Украіны? Ці магчыма гэты канфлікт вырашыць з дапамогай перамоў у Мінску і якім фармаце? На пытанне адкажуць кіраўнік Савета па знешняй палітыцы, украінская прызма Геннадзь Максак і старшыня камісіі па міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў Беларусі Валеры Варанецкі. А мы перадаем слова Дмітру Лукашку.
Добрый день, шановное господарство.
Да, Дмитрий.
Геннадий, до вас спочатку питание. Скажите, вот все ж таки Минск, накольки важная пляцовка для вырашения неких, ну, чи спробы найти некое решение спречных питаний? Я маю на увазе в данном выпадку, як и Минск перемовный для контактной группы, так и вот Минский диалог.
Ну, начнем, наверное, Дмитрий, с Минского диалога, потому что сейчас он и имеет место быть, и я думаю, что Валерий, наверное, подтвердит, что это очень хорошая площадка для того, чтобы почувствовать температуру готовности на экспертном уровне, ну, соответственно, насколько это прикладывается в дипломатическую плоскость, к решению новых формул по отношению к Украине, по отношению к развязанию конфликта между Россией и Украиной. Поэтому здесь очень важно, что такие форумы проводятся. Я думаю, что очень много дискуссий, которые уже были, они дадут нам пищу для размышлений, и, соответственно, некие новые направления, треки, где можем прорабатывать уже отдельно по отдельным направлениям. Что касается Минска как место для трехсторонней контактной группы, то это очень большая польза, хотя мы понимаем, что на самом деле Минское соглашение не так двигается, как мы хотели этого всего, но то, что маленькие шаги, которые есть по инициативе Украины, либо по инициативе наших западных партнеров продвигаются, в том числе и по обмену заложниками и заключенными, которые были на территории России и на территории оккупированных территорий, это уже большой плюс. И мне бы хотелось, чтобы также двигалось и по другим вопросам безопасности, и по другим вопросам политико-правового сегмента из Минского соглашения.
Господар Валерий, вот слово, яке сказал сегодня Александр Лукашенко про то, что за конфликту на Донбассе небеспеки находится и Беларусь. Вот скажите, а все ж таки, что это за небеспека? Конфликт же все ж таки, да, не так уже и далеко от нас, але и не близко. Все ж таки за мяжу за нашу не переходить. Вот у чем небеспека этого конфликта для Беларуси?
Ну, во-первых, и президент в своем выступлении, он обозначил основные угрозы, да, он сказал о том, что идет переброска оружия, да, идет миграция, да, порой неконтролируемая. Но вопрос же в том, что любой конфликт, он, безусловно, дестабилизирует ситуацию, да, он дестабилизирует ситуацию не только там, где он происходит, но и вокруг. И поэтому не случайно, если говорить о повестке ОБСЕ, то там используется такой термин «конфликт в и вокруг Украины». Ну, это совершенно естественно, да, постановка вопроса, поскольку все страны, которые сегодня соседствуют с Украиной, так или иначе ощущают на себя эти последствия. И действительно, нам очень важно, поскольку мы находимся в центре Европы, мы занимаем очень важное географическое, геополитическое место, находясь на границе, я бы сказал, геополитического противостояния сегодня, нам очень важно вносить свой вклад в стабилизацию ситуации в регионе. Да? И, конечно, мы жизненно заинтересованы в том, чтобы конфликт, который сегодня существует на Донбассе, чтобы все-таки его завершить и стабилизировать там ситуацию. Это позволит нам, ну, по-новому развивать сотрудничество, так, в регионе.
Геннадь, я узгадал вчерашнюю там закрытую Чатенхаус-сессию, тем не менее, вот там была такая, в принципе, дискуссия певная помеж вами, представником Украины, и ведущим науковым супрацовником Московского державного института международных отношений Сергеем Маркедоновым, який казал, что, ну вот, свет у конца туннеля, у, коли казать про вырашэнне канфлікту на Донбасе. Кожны бок бачыць па-рознаму. Для Украіны гэта свет у адным баку і па-іншаму, можа быць, свеціць. Для Расіі па-іншаму, для так званых ЛНР, ДНР таксама па-іншаму. Все ж такі, як вы лічыце, от тыя дыскусіі, тыя спрэчкі, якія, скажам, паміж прадстаўнікамі Украіны і Расіі былі на пляцоўцы Мінскага дыялога, от да чаго яны прывялі? Вы знайшлі нейкае паразуменне, нейкі такі мэсэдж, перададзены вамі, расійскія палітолагі павязуць у калідоры Крамля? Ці кожны застаўся пры сваім?
Дмитрий, мне кажется, что все-таки то, что мы услышали, оно где-то отображает дискуссии, которые имели место год назад, два года назад. Я не вижу готовности даже на уровне академических кругов думать о компромиссах. И это было четко заявлено моим оппонентом на этой панели о том, что Россия не готова идти на компромиссы. То есть зачем она должна идти? Что она может, к чему она может привести? Я не буду цитировать слова коллеги, потому что на самом деле я думаю, что это действительно будет правило чистым хаос, но мне кажется, что сейчас важно понимать, что именно свет в конце туннеля как решение конфликта, как мир на Донбассе, к сожалению, не входит в планы России, к сожалению. И я думаю, что здесь очень важное значение имеет не только позиция Украины. Напомню, что та же самая форма Штайнмайера, не знаю, насколько она сейчас присутствует в дискурсе в Беларуси, но в Украине почти каждый уже считает себя специалистом по форме Штайнмайера, что она означает и как она повлияет на мир в Украине. Но Украина пошла на очень большие компромиссы для того, чтобы состоялась встреча в нормандском формате, выйти на высший уровень с тем, чтобы предложить вариант, как дальше быть с минскими договоренностями, как дальше принимать безопасностный формат, формат безопасности в рамках Минских соглашений, как выходить на политический уровень, на выборы и на специальные нормы закона о самоуправлении. Поэтому мне кажется, что здесь очень много мы можем о чем говорить в таком направлении.
Господар Валер, та вас, як от, да, дипломата, що ж таки, питання. Геннадій сказав про те, що от Росія не готова ні до яких компромісів. Я гэта чув шмат от кого. До речі, і той же самий Сергій Маркедонов вчора так само признав ускосно гэта, що Росія там, как бы, уже зробила, що могла, і далі ніяких компромісів не буде. Кстати, от з пункту гледження дипломата і білоруса, представника білоруської улади, як хочете, все ж таки, що в даній ситуації білоруський бок може зробити? Коли Україна сказала, ми вже пішли на заступки, далі не пойдемо, Росія каже, ми так само тут ніяких заступок не будемо, і ввогулі нас там нема.
Ну, я, во-первых, считаю, що сам тезис о том, що Россия, во-первых, не готова, да, двигаться так в этом переговорном процессе, о том, что она не заинтересована в мире на Донбассе, в моем понимании, он неверный, так? Вопрос в другом. Ведь конфликт в России на Донбассе, да, и роль России, да, в этой части, ну, я бы не стал гипертрофировать, да, потому что, ну, безусловно, и об этом также говорилось, к этому конфликту привели внутренние условия, да, которые возникли в результате событий на Майдане, да. Потом надо вспомнить, да, что все-таки в этом во всем значительную роль играли и Соединенные Штаты Америки. И сегодня, когда мы здесь говорим, нельзя не вспоминать об этой роли. Я помню, потому что в это время как раз проходило саммит проходил Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Киеве, и я помню активную роль и послов Евросоюза, и США, и Виктории Нуланд, да, которые, значит, участвовали в событиях на Майдане, ну, по сути, в нарушении всех международных дипломатических норм, вмешиваясь во внутриполитический процесс. Мы же это тоже не должны забывать. И поэтому я сегодня хочу сказать, что, возможно, если бы так в международных отношениях могло быть, да, что вот сама страна решает, да, те вопросы и проблемы, которые возникают, а соседи не вмешиваются, да, ну, возможно, значит, Украина бы этот вопрос как-то разрешила, да, но вся проблема в том, что сегодня вопрос Украины, на самом деле, он перерос в вопрос противостояния в этом регионе, да, между США и Западом в целом и Россией. И здесь президент совершенно правильно говорит о том, что США должны быть вовлечены, да, и в публичном пространстве в процесс урегулирования, поскольку они-то были вовлечены, да, в непубличном, да, когда все это развивалось. И я был свидетелем развития этого конфликта, являясь постоянным представителем Республики Беларусь при ОБСЕ, и американская сторона и поспред США, ну, было наблюдать за этим не безинтересно, потому что те вещи, которые, в принципе, недопустимы в любом обществе, да, и которые подлежали бы осуждению с точки зрения, ну, философии, да, внутренней и внешней политики Соединенных Штатов Америки, да, Соединенные Штаты ни слова не говорили, да, когда возникли события там в Одессе, да, или когда забрасывали там бутылками зажигательной смесью представителей правоохранительных органов и так далее. Можно представить, как бы это происходило бы все в США, ну, случись такие события, да. Поэтому я к тому, что действительно и США несет свою долю ответственности, да, за то, что происходит. И сегодня, я убежден в этом, они точно так же несут ответственность за то, чтобы этот конфликт все-таки завершить, стабилизировать ситуацию и помочь Украине, да, значит, как бы набрать необходимый темп для динамичного экономического и социального движения, развития. Да, вот я так бы сказал.
Два питання хочу задать. Ну, почну, может быть, с того, с чего вот и господар Валеры почав, это про то, что Украина так само повинна там как бы имкнуться, имкнется с нечто зробить на Донбассе мирным шляхом, перемовным шляхом. Лукашенко сегодня, я сегодня по горячих следах спытал у Сергея Маркедонова, как он прокомментует слово Лукашенко по поводу того, что на Донбассе воюя Украина, Россия с Украиной. На что он мне отказал? Зверните увагу на другую частку слов Лукашенко, что треба слухать и Украину, и Россию, и тех лидеров ДНР и ЛНР непризнаних. Таким чином, вот Украина на сегодняшний день готова слухать не только Россию, не только европейских лидеров, не только то, что вот Беларусь скажет, але и тех вот с тех непризнанных.
Очень хороший вопрос, Дмитрий. Начну с того, что я согласен с господином послом, что инициативы, которые предлагает Минск, мы их слышим в Украине, в Киеве, и мы благодарны даже за ту площадку, которая предоставлена здесь на территории вашей страны. Другое дело, кого слышать. Я бы привязывал то, что сказал ваш глава, это уже моя, может быть, интерпретация, но это было, да, действительно, Украина, Россия, и потом шло ДНР, более привязки к России. Да? Почему мы так говорим? Это не является секретом, я думаю, что все могут найти информацию, которая может быть подтверждена, что те армейские корпуса, которые созданы на территории неподконтрольных нашему правительству, они находятся под контролем представителей регулярных войск России. То, что ФСБ контролирует так званые спецслужбы в этих странах, тоже не вызывает никакого сомнения. Люди, которые сейчас выполняют роль главарей ДНР и ЛНР, мы тоже понимаем, откуда они руководствуются. Вопрос, с кем нужно говорить? С тем, кто ими руководит, или с теми, кто руководствуется, опять-таки, из Кремля? У нас здесь нет сомнений о том, что это прямая схема, по которой работает Кремль с тем, чтобы дестабилизировать ситуацию на этой территории. Не будет войск, будет контроль над границей, будут проведены выборы, будут избраны легитимные лидеры этого региона на основании украинского законодательства, то ради бога, мы с ними готовы разговаривать. Сейчас же мы готовы разговаривать именно с гражданами Донбасса, которые действительно готовы понимать, что происходит в Украине, и мы готовы отстраивать и инфраструктуру на линии контакта, то, что делает президент, и возобновлять наши социальные обязательства перед этими жителями. То есть мы идем на контакты с жителями, но мы не готовы говорить с манеретками Кремля. Тут уже извините.
Кіраўнік савета па знешняй палітыцы, украінская прызма Геннадзь Максак і старшыня камісіі па міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў Валеры Варанецкі былі гасцямі нашай студыі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». На пытанне пра тое, як прайшло лета, студэнтка Ганна Платніцкая можа адказваць гадзінамі. Улетку яна ездзіла лячыць людзей у Цэнтральную Амерыку. На іншы край свету пра тое, як беларусы становяцца валанцёрамі, Ганна распавядзе проста зараз. А мы перадаем слова галоўнаму рэдактару «Еўрарадыё» Паўлу Свердлову.
Привітання, Ганна. Ці давно їздите улітку так бавить час? Ну і коли, наприклад, хто-небудь з наших слухачів загориться ідеєю так само поїхати улітку, каб працювати там так далеко і поглядіть світ, що йому робити?
Ну, я була во второй раз в Центральній Америці. В перший раз я їздила в основному в Гватемалу, а во второй раз в Нікарагу. Ну, в принципі, я там везде поїздила, тому що помимо роботи у мене ще був відпуск. Поїхати було, якби, основна проблема финансовая, наверное, потому что программа открытая, это девушки из России основали этот проект, и попасть просто, нужно написать заявку на их почту, ну, зайти на официальный сайт Health and Help и написать заявку на почту. Вот я такой-то, такой-то, кто я, что я, ну, банально, CV. Вот, и, ну, и дальше уже исходя из позиции, возможностей, они отвечают и проводят собеседование. Когда я еще ездила, первый раз попала на проект, тогда они только-только вот начинали собеседовать. Сейчас у них уже активно, вплоть там до нескольких собеседований с медиками, с рекрутерами, они задают ситуации, и ты должен как-то отреагировать в этой ситуации.
Как ты будешь себе повозить, да, коли там, да, то и то.
Да, потому что, ну, сама сама организация, она распространена по всему, можно сказать, миру. Вот. И для того, чтобы они были уверены, что все будет хорошо. Многие мне говорили, типа, зачем, за бесплатно, да ты лучше иди в больницу поработай, или там...
Ну так, как видать,
бы, вы в любой деревне белорусской найдете свою Никарагуа.
Вершиню, как вы рыхтовались до подорожжа? Ну вот цікава, это ж, ці уявлялі вы сабе, куды патрапіце, наколькі гэта уяўленне не спраўдзілася, ці спраўдзілася, да? Вот тое, што вы уяўлялі, і тое, што вы пабачылі на месцы.
Вот ни одно путешествие, все, что у меня было, оно никогда не оправдывалось. Всегда все выходило совершенно по-другому. И я, в принципе, не знала, что Гватемала за страна, и что она окажется настолько красивой. И да, потому что ну, у меня просто такое белое пятно, и когда люди говорят, что «О, ты была в Африке», я даже не удивляюсь, потому что Гватемала, Никарагуа для многих это вообще какой-то другой свет.
Ну, коли неде есть незразумела некая краина, значит, она в Африке, натурально, да.
Ну да, подготовилась я долго, потому что я еще ничего не знала, ни вот визового режима, и я думала, что мне нужна будет вообще национальная виза. Просто еще в Гватемале особенность в том, что тебе нужна не просто как бы шенгенская виза, а шенгенская виза, которая будет сроком более чем полгода. И да.
Не кожная шенгенская виза.
Да. И как-то вот по этому поводу я переживала, билеты тоже искала долго. Ну, хотелось все-таки подешевле что-то найти.
Я у вас читал про несколько перелетов там с долгими чеканиями, да?
Да.
Бок, в принципе, само по себе подороже, оно так само не вельми легкое, потому что хочется потанней.
Да.
Да, потому что все это робится за ваши гроши, я так разумею.
Нет.
Кость, так, тут мы, в принципе, другое организационное питание можем закрануть. Да, первое, это то, что коли, в принципе, вы, ну, маете такий склад характеру, який схильный до волонтерства, да, то вы можете знайти такую программу и вось, например, поехать в Гватемалу. А другое, это як доехать до Гватемалы, власно кажучи, да? Кто-нибудь да помогает волонтерам это зробить?
Ну, вообще есть рекрутеры, которые тебя постоянно сопровождают, то есть они консультируют по любым вопросам, по провозу лекарств, потому что волонтер обязан привезти с собой минимум чемодан медикаментов.
С леками.
Ну, то есть
не пустой чемодан для леков.
Полностью,
леков,
да, а... да, да, полностью чемодан лекарств, то есть 23 килограмма. Я везла вообще два.
Два чемодана
еще в моей ручной кладе. То есть у меня своих вещей было 5 килограмм где-то. Вот, там еще где-то 5 лекарств, еще 2 чемодана. Во второй раз уже было поменьше.
На мытнях, на межах якая гусина, это чемоданы с леками. Я так разумею, что это лишь мат пересадок. И,
ну... А они прямо пересылаются. А. То есть ты их не забираешь, а просто уже в конечной точке.
То поэтому... Можно, в принципе, так само заработать некий сбор сродков. И потому что вы волонтер, в принципе, люди, як яны, откликались нормально на то, как бы допомогчи вам?
Ну, вообще, у меня были такие представления о фандрайзинге, то, что я увидела у американцев, что они делают фандрайзинги на миссию, ну, это называется медицинской миссией. И они едут по этому фандрайзингу. И я видела на американских сайтах эти бешеные суммы по 3000 долларов, 5000 долларов на пару недель. Вот. И я подумала, блин, да, конечно, соберу я там фотку красивую, поставлю в хер-костюме, и все, сразу там мне надонатят, и вот я поеду. И вот я сделала сбор, мне подруга помогала. И первая неделя я понимаю, что мне начинают присылать друзья, я краснею, мне стыдно, что они шлют мне деньги.
А, это некая международная платформа?
Да, это Генерофити.
Все, в принципе, бачить эту компанию, але допомагают только себе.
Да, да, да.
Але, видать, им так само, тем волонтерам, про яких вы ранее сказали, допомагают так само себе.
Так само, да. И просто что...
Просто они богатейшие.
Да, я...
$1000.
Я не знала, что это платформа, где тебе помогают друзья и знакомые, а просто это как бы ресурс, чтобы ты туда привлек, и все было официально. То есть не просто ты там себе на карту собираешь, а через ресурс, там, с учетом налогов.
Угу.
Вот. И, в общем, я очень краснела, там, мы расшаривали на какие-то российские паблики, там было очень много негативных комментариев про то, что за сумму сбора можно мне дать реактивный пинок до Южной Америки. Вот.
Классные, добрые люди.
Да.
Завжди готовы подтримать волонтеры их инициативы.
Да, но прошло несколько недель, и как-то нашелся сам спонсор, человек, который написал, связался и такой: конечно, я вам помогу. И я помню, когда шла с ним навстречу, думала, что все, сейчас я должна буду сказать, почему я, там, какой там у меня был жизненный опыт, волонтерство, там как-то там все отчеты предоставить. Но как-то все оказалось проще, очень, очень на доверии. И меня это как-то очень, очень тронуло и, наверное, как-то перевернуло мое восприятие вообще многих вещей.
Это была студентка и волонтер Ганна Плотницкая со своей натхняльной историей. А мы завершим на этом программу «Евразум» на сегодня. При микрофонах для вас працавали Лиза Кучаравая.
Да и Ольга Мицкевич. Почуемся.
«Евразум». 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 Главная информационная программа «Еврорадио».